Часть вторая. Магическая душа. Мир, как простирается он перед магическим бодрствованием, обладает такого рода протяженностью, которую можно было бы назвать пещерообразной, по выражению Лео Фробениуса. Настолько затруднительно оказывается для человека Запада, при всем обилии его понятий, отыскать хоть одно слово, с помощью которого он смог бы, по крайней мере, приблизительно определить идею магического пространства. Ибо пространство, восприятие той и другой культуры — это две принципиально разные вещи. Мир, как пещера, столь же отличен от фаустовского мира, как простора с его страстным порывом в глубину, как и от античного мира, как совокупности телесных вещей. Коперниканская система, в которой теряется Земля, видится арабскому мышлению чем-то нелепым и легкомысленным. Противясь представлению, несовместимому с мироощущением Иисуса, Западная церковь была совершенно права, и халдейская астрономия пещеры, которая для персов и иудеев, людей псевдоморфоза и ислама, была чем-то совершенно естественным и убедительным, оказывалась доступна лишь немногим знакомившимся с ней настоящим грекам, да и то лишь через перетолковывание отправных пространственных представлений. Тождественное с бодрствованием напряжение между макрокосмом и микрокосмом ведет в картине мира всякой культуры к последующим противоположностям, также имеющим символическое значение. Все ощущение или понимание, вся вера или знание человека оформляются первичной противоположностью, хотя она и создает из них деятельность единичного существа, но при этом делает ее выражением всеобщего. В античности нам известна господствующая во всяком бодрствовании противоположность материи и формы, на Западе — силы и массы. Однако в первом случае напряжение рассеивается в малом и единичном, во втором же оно разряжается в отдельных эпизодах действия. В мировой пещере оно застывает в неразрешенном состоянии, в непрестанных биениях неясной борьбы, возвышаясь тем самым до того семитического прадуализма, который в тысячи обличий и тем не менее вечно один и тот же, наполняет магический мир. Свет пронизывает пещеру и сопротивляется тьме. И то, и другое — магические субстанции. Верх и низ, небо и земля делаются сущностными силами, сражающимися друг с другом. Однако эти противоположности изначальнейшего чувственного ощущения смешиваются с противоположностями размышляющего и оценивающего понимания. Добро и зло, Бог и сатана. Для Творца Евангелия Иоанна, как и для правоверного мусульманина, смерть — это не конец жизни, но нечто. Некая сила рядом с человеком, и одна, и другая борются между собой за то, чтобы им обладать. Однако еще более важной представляется противоположность духа и души, по-еврейски «руах» и «нефеш», по-персидски «аху» и «урван», по-мандаитски «монухмет» и «геан», по-гречески «пневма» и «псюхе», возникающее поначалу в базовом ощущении профетических религий, а затем пронизывающее всю апокалиптику и оформляющее и определяющее все мировоззрение пробудившейся культуры. У Филона, Павла и Плотина, у гностиков и мандаитов, у Августина и в Авесте, в исламе и каббале. Руах изначально значит ветер, нефеш — дыхание. Также и камни души на иудейских, сабейских и исламских могилах называются нефеш. Несомненно, они являются символами вверх. Сюда принадлежат и колоссальные многоэтажные стелы в Аксуме, относящиеся к первому-третьему векам по Рождеству Христову, то есть к великому периоду магической религии. Низверженная в незапамятные времена исполинская стела представляет собой самый большой цельный камень из всех известных историй искусства, больше любого из египетских обелисков. Нефеш всегда каким-то образом связана с телом, с земным, с нижним, злым, с тьмою. Стремление ее вверх. Руах относится к божественному, к верхнему и свету. Нисходя, она вызывает в человеке героизм, Самсон, священный гнев, Илия, озарение судьи, выносящего решения, Соломон, и всевозможные виды прорицания и экстаза. Она изливается. Начиная с Исаии, Мессия — олицетворение Руах. Согласно Филону исламской теологии, люди от рождения делятся на психиков и пневматиков. Избранные — подлинное понятие мировой пещеры и кисмата. Все сыновья Иакова — пневматики. Для Павла смысл воскресения состоит в противоположности психического и пневматического тела, которое для него, для Филона и апокалипсиса Баруха, совпадает с противоположностью неба и земли, света и тьмы. Спаситель для него — это небесная пневма. В Евангелии Иоанна он, как логос, сливается со светом воедино. В неоплатонизме он в соответствии с античным словоупотреблением как ум, либо первоединое, выступает в качестве противоположности природе. Павел и Филон в соответствии с античным, то есть западным распределением понятий, приравнивает дух и плоть благу и злу соответственно. Августин же, как манихей, в рамках персидско-восточной классификации понятий, противопоставляет и то, и другое, как зло по природе, Богу, как единственному благу, и основывает на этом свое учение о благодати, развившееся в таком же виде совершенно независимо от него, также и в исламе. Однако в глубине своей души единичны и раздроблены. Пневма едина и всегда неизменна. Человек обладает душой, духу же света и блага он только причастен. Божественное нисходит в него, связывая таким образом все единичное внизу с единым вверху. Это прочувство, господствующее вообще в вере и помышлениях всех магических людей, представляет собой нечто совершенно исключительное, отделяющая не только мировоззрение, но и все остальные стороны магической религиозности по самой ее сути от других ее видов. Как уже было показано, эта культура являлась в собственном смысле слова срединной. Она вполне могла заимствовать формы и идею у большинства других. И то, что она этого не делала, что, несмотря на все давление со стороны и искусы, она осталась безраздельной госпожой своей собственной внутренней формы, доказывает всю непреодолимость различия. Из сокровищниц вавилонской и египетской культур она допустила в себя едва несколько имен. Античная и индийская культуры, вернее их цивилизованное наследие, эллинизм и буддизм, внесли в ее выражение сумбур вплоть до псевдоморфоза, однако даже не затронули ее сущности. Каждая из религий магической культуры, начиная с творений Исаии и Заратустры и до ислама, являет совершенное единство мира ощущения. И насколько невозможно в веровании Авесты найти хоть одну брахманскую черту, а в древнем христианстве хотя бы след античного ощущения, но лишь одни имена, образы и внешние формы, так же мало способно было и западное германско-католическое христианство воспринять хотя бы легкий привкус мира ощущения той религии Иисуса, при том, что оно переняло весь ее арсенал высказываний и обычаев. Если фаустовский человек, как «я», сила, опирающаяся на саму себя, в конечном счете принимает решения и относительно бесконечного, если аполлонический человек, как одно сома среди многих других, решает лишь относительно самого себя, то магический человек с его духовным бытием является лишь составной частью пневматического «мы», которое, спускаясь сверху во все, до чего ему есть дело, остается повсюду одним и тем же. Как тело и душа он принадлежит лишь сам себе, однако в нем пребывает нечто иное, чуждое и высшее, и потому он со всеми своими воззрениями и убеждениями ощущает себя лишь членом консенсуса, который в качестве излияния божественного исключает не то что ошибку оценивающего «я», но даже саму возможность его существования. Истина для магического человека – нечто совершенно иное, чем для нас. Все наши методы познания, основывающиеся на собственном единичном суждении, есть для него сумасбродство и ослепление, а наши научные результаты представляют собой дело рук лукавого, запутавшего дух и обманувшего его в отношении возможностей и целей. В этом последнее совершенно непостижимое для нас тайна магического мышления в его пещерообразном мире. Невозможность мыслящего, верящего, знающего «я» есть предварительное условие всех фундаментальных представлений этих религий. В то время как античный человек противостоит своим богам, как одно тело другому, в то время как фаустовское, валящее «я» повсюду ощущает в своем просторном мире действие всемогущего «я», такого же фаустовского и валящего божества, магическое божество есть та неясная, загадочная вышняя сила, которая по собственному усмотрению гневается или изливает благодать, нисходит во тьму или же возвышает душу к свету. Бессмысленно даже хотя бы только помышлять о собственной воле, ибо воля и мысль в человеке это уже действия, производимые в нем божеством. Из этого непоколебимого прачувства, в котором любые обращения, озарения и размышления могут изменить лишь выражение, но не его самого, с необходимостью вытекает идея божественного посредника, того, кто преобразует это состояние из муки в блаженство, идея, объединяющая все магические религии и отделяющая ее от религии всех прочих культур. Извлеченная из магического восприятия света в пещере, идея логоса в наиболее широком ее смысле представляет собой точную пару этому восприятию в магическом мышлении. Она означает, что от недостижимого божества отделяется его дух, его слово, как носитель света и добра, и вступает в отношения с человеческим существом, чтобы его возвысить, наполнить и освободить. Это отдельное бытие трех субстанций, не противоречащее в религиозном мышлении их единому бытию, известно уже профетическим религиям. Светозарная душа Ахура Мазды — это слово и его святой дух Спентамаинью беседуют в одном из древнейших гат со злым духом Ангра Мэнью. То же представление пронизывают и всю древнеиудейскую литературу. У халдеев идея разделения Бога и его слова оформилась в противопоставление Мардука и Набу и впоследствии мощно прорвалась наружу во всей арамейской апокалиптике, еще долго сохраняя свою живость и творческую потенцию. Через Филона и Иоанна, Маркиона и Мани она проникла в талмудические учения, а оттуда в каббалистические книги Ецира и Зогар, в труды соборов и писания отцов церкви, в позднейшую Авесту и, наконец, в ислам, где Мухаммед постепенно сделался логосом, а в качестве мистически присутствующего, живого Мухаммеда народной религии слился с образом Христа. Шииты перенесли идею логоса на Али. Это представление оказывается настолько самоочевидным для магического человека, что оно взломало даже строго монотеистическую оболочку ислама, так что рядом с Аллахом в качестве слова Бога, калима, появляются Святой Дух, Рух и Свет Мухаммеда. Ибо для народной религии Свет Мухаммеда и есть самый первый возникший из мирового творения свет, в образе павлина, созданного из белого жемчуга и окутанного покрывалами. Однако павлин — посланник Бога и прадуша уже у мандаитов, а на древнехристианских саркофагах он — символ бессмертия. Лучезарный жемчуг, освещающий темное здание тела, — это вселившийся в человека дух, мыслимые в качестве субстанции как у мандаитов, так и в деяниях Фомы. Езиды почитают логос как павлина и свет. Вслед за друзами они в наиболее чистом виде сохранили древнеперсидское представление субстанциальной троичности. Езиды. Дьяволопоклонники в Армении. Название возникло потому, что они не признали сатану в качестве существа, вследствие чего посредством очень запутанных представлений производят зло от самого логоса. Этой же проблемой занимались и иудеи под впечатлением чрезвычайно древних персидских учений. Так идея логоса постоянно возвращается в форме светового ощущения, из которого она посредством магического понимания и была извлечена. Мир магического человека наполнен ощущением сказочности. Дьяволы, злые духи угрожают человеку. Ангелы и феи его защищают. Существуют амулеты и талисманы, таинственные земли, города, здания и существа, тайные письмена, печать Соломона и камень мудрости. И на все это проливается блистающий пещерный свет, которому постоянно угрожает опасность быть поглощенным призрачной ночью. Тот, кому эта роскошь образов представляется изумительной, должен вспомнить, что в ней-то и жил Иисус, и что его учение может быть понято только на ее основе. Апокалиптика — это лишь возвышенное до величайшей трагической силы сказочное видение. Уже в книге Еноха появляется стеклянный дворец Бога, горы из драгоценных камней и тюрьма для звезд-предательниц. Сказочен весь потрясающий мир представлений мандаитов, а позже мир гностиков, манихейцев, система Оригена и картины персидской Бундехеш. А когда миновало время великих видений, эти представления перешли в сказочную поэзию и бесчисленные религиозные романы, среди которых нам известны такие христианские сочинения, как «Евангелие детства Иисуса», «Деяния Фомы» и направленные против Павла псевдоклементины. Существует история о 30 отчеканенных Авраамом сребрениках Иуды и сказка о пещере сокровищ, в которой глубоко под Голгофой покоятся золотые сокровища рая и кости Адама. То, что сочинил Данте, было именно сочинительством, а это все было действительностью и единственным миром, в котором постоянно жил человек. Для человека, живущего с динамической картиной мира, и в ней такое восприятие оказывается недостижимым. Если мы желаем получить хотя бы слабое представление о том, насколько чужда нам всем внутренняя жизнь Иисуса, горькая истина для западного христианина, который бы с радостью оперся на него в своем благочестии, также и в смысле внутреннем, так что сегодня ее по-настоящему может пережить лишь благочестивый мусульманин, нам следует погрузиться в сказочные детали этой картины мира. То была картина Иисуса. Лишь тогда мы поймем, как мало фаустовское христианство переняло из богатств псевдоморфной церкви. Оно ничего не взяло у нее в смысле мироощущения, позаимствовало кое-что из внутренней формы и усвоило многое в части понятий и образов. Из где магической души вытекает ее когда? Опять-таки, это не есть аполлоническое привязывание себя к точечному настоящему и столь же мало фаустовская гонка и стремление к бесконечно отдаленной цели. У существования здесь иной такт, что создает в бодрствовании иной смысл времени, не противоположный магическому пространству. Самое первое, что ощущает над собой в качестве кисмата человек магической культуры, от ничтожнейшего раба или паденщика до пророка или халифа, есть не бесконечный бег времени, не позволяющий возвратиться ни одному утраченному мгновению, но установленные раз и навсегда начало и конец этих дней, между которыми изначально определено человеческое существование. Не только мировое пространство, но и мировое время оказывается пещерообразным, и из этого следует внутренняя, подлинно магическая уверенность всему свое время. От прибытия Избавителя, час которого назначен в древних текстах, до мельчайших повседневных событий, что делает фаустовскую спешку бессмысленной и непонятной. На этом основывается и раннемагическая, в особенности халдейская, астрология. Она также исходит из того, что все уже записано в звездах, и что научно предсказуемое обращение планет позволяет делать заключение относительно хода земных дел. В вавилонских небесных наблюдениях не проводилось четкое различие между астрономическими и атмосферными явлениями, так что, к примеру, заволакивание Луны тучами также рассматривалось здесь как затмение. Существующая во всякий миг картина неба служила лишь основой для прорицаний, точно так же, как с другой стороны, такой основой была и печень жертвенного животного. В то же время халдеям желательно было предсказывать заранее также и действительное обращение звезд, так что здесь астрология предполагает и подлинную астрономию. Античный оракул отвечал на единственный вопрос, который мог напугать аполлонического человека. Об образе. А как наступающих вещей? Вопрос пещеры — это вопрос «когда». Вся апокалиптика, душевная жизнь Иисуса, его страх в Гефсиманском саду и великое движение, начинающееся с его смертью, делаются непонятны, если не постигнуть этот коренной вопрос магического существования и предпосылки к нему. То, что астрология, продвигаясь на запад шаг за шагом, оттесняет оракул, есть свидетельство исчезновения античной души. Ни у кого промежуточное состояние не заявляет о себе с такой яркостью, как у Тацита, в исторических трудах которого то и дело о себе заявляет путанность мировоззрения. С одной стороны, он как настоящий римлянин апеллирует к могуществу старинных городских божеств. Однако тут же, как интеллигентный житель мировой столицы, как раз такую веру во вмешательство богов характеризует как суеверие. И, наконец, говорит о семи планетах, правящих участью смертных, как стоик. А стоя была тогда магическим состоянием духа. Так и получается, что в следующие столетия само судьбоносное время, а именно пещерное время, как ограниченное с обеих сторон и потому являющее собой нечто постижимое внутренним зрением, становится в персидской мистике в образе Зурвана над светом божества и управляет ходом всемирной борьбы добра и зла. Зурванизм сделался в Персии в 438-457 годах государственной религией. Отсчет времени от события, которое воспринималось как совершенно особенное, именно на основании веры в то, что все уже записано в звездах, сделал арабскую культуру в конечном счете культурой эр. Самой первой и самой важной эрой была всеобщая арамейская, возникшая с нарастанием апокалиптического напряжения около 300 года, как эра селевкидов. За ней последовали многие другие, и среди них сабейская около 115 года до Рождества Христова. начальный момент, который нам точно неизвестен. Диоклетиановская, иудейская эра сотворения мира, введенная Синедрионом в 346 году. На основании полного затмения Солнца, разумеется, с помощью халдейской астрономии, была тогда определена дата первого дня творения. Персидская, начавшаяся с восхождения на престол последнего Сасанида и Издигерда, 632 год. Наконец, хиджра, в Сирии и Месопотамии, непосредственно сменившая селевкидскую эру. То, что возникало за пределами данного ландшафта, представляет собой лишь практическое подражание этому, как, например, вороновское летоисчисление об урбе кандита от основания города, то есть Рима, летоисчисление маркионитов от момента разрыва их учителя с церковью, 144 год, а также христианское от рождения Иисуса вскоре после 500 года. Всемирная история — картина живого мира. Человек ощущает себя вплетенным в нее через свое рождение, своих предков и потомков, и, исходя из своего мироощущения, хочет ее постичь. Для античного человека вся целиком картина истории сжимается исключительно вокруг настоящего. Она содержит только бытие и никакого действительного становления, а последним фоном ей служит вневременной рационализированный миф о Золотом веке. Само это бытие было пестрым переплетением взлетов и падений, счастья и несчастья. Оно было слепым случаем, вечным изменением, однако во всех переменах одним и тем же без направления, без цели, без времени. Ощущение же пещеры требует обозримой истории с началом и концом мира, являющимися вместе с тем началом и концом человечества, причины которых — сказочно-могущественное божество. В промежутке же между тем и другим происходит ограниченное пределами пещеры и имеющая заранее предопределенную длительность борьба света с тьмою, ангелов и язатов с Ариманом, Сатаной и Блисом, в которую человек вовлечен своими духом и душой. Бог может разрушить нынешнюю пещеру и заменить ее новым творением. Персидско-халдейские представления и апокалиптика постоянно принимали во внимание последовательность таких эонов, и Иисус, как и все его время, ожидал конца эона нынешнего. Отсюда все еще вполне естественный для людей ислама исторический взгляд на данное время. Мировоззрение народа естественным образом распадается на три большие части: возникновение мира, развитие мира, конец мира. Для мусульманина, обладающего столь развитым этическим чувством, важнейшим моментом в развитии мира является история спасения и нравственный жизненный путь, обобщаемый в человеческой жизни. Все это завершается концом света, когда будет вынесено суждение о нравственной истории человечества. Это была цитата из книги Хортена «Die religiösische Gedankenwelt des Volkes» im heutigen Islam. Однако для магического человеческого существования из ощущения именно этого времени и созерцания этого пространства возникает совершенно своеобразная разновидность благочестия, которую также можно назвать пещерообразной, безвольная покорность, вообще не знающая духовного «я» и воспринимающая духовное «мы», вселившееся в одушевленное тело, просто в качестве отблеска божественного света. Арабское слово для этого — ислам, покорность. Однако ислам был также постоянным способом ощущения Иисуса и всякой другой гениальной религиозной личности, выступавшей в рамках этой культуры. Античное благочестие представляет собой нечто совершенно иного рода. А если мы пожелаем мысленно удалить из благочестия святой Терезы, Лютера или Паскаля, то «я», которое, желая здесь утвердиться пред божественно-бесконечным, пред ним преклониться или же в нем раствориться, у нас не останется абсолютно ничего. Фаустовское прототаинство покаяния предполагает сильную и свободную волю, преодолевающую саму себя. Однако ислам — это именно невозможность «я» в качестве свободной силы перед лицом божественного. Всякая попытка выступить против деяния Бога собственным намерением или хотя бы лишь одним собственным усмотрением есть масиджа, то есть, если и не злая воля, то доказательство того, что силы тьмы и зла овладели человеком и изгнали из него божественное. Магическое бодрствование является всего-навсего сценой борьбы обеих сил, а не самостоятельной силой. В такого рода мировых событиях нет и никаких единичных причин и следствий, но прежде всего никакой господствующей в мироздании динамической, каузальной цепи, а тем самым и никакого необходимого сопряжения вины и наказания, никакого притязания на вознаграждение, никакой древнеизраильской справедливости. На все вещи такого рода подлинное благочестие этой культуры взирает с величайшим презрением. Законы природы не есть нечто данное раз и навсегда, нечто такое, что может быть преодолено Богом лишь через чудо, но, так сказать, привычное состояние самовластного божественного деяния, не обладающее внутренней необходимостью, необходимостью логической, фаустовской. Во всей мировой пещере имеется лишь одна причина, лежащая непосредственно в основе всех зримых следствий — божество, и никаких оснований для собственных действий нет даже у него самого. Уже одно размышление о таких основаниях — грех. Из этого базового ощущения возникает чисто магическая идея благодати. Она лежит в основе всех таинств этой культуры и, прежде всего, магического прототаинства крещения и образует наиболее сущностную противоположность покаянию в фаустовском смысле. Покаяние предполагает волю «я». Благодать же не знает ее вовсе. Великая заслуга Августина — то, что он с неопровержимой логикой развил эту совершенно исламскую мысль. Он сделал это с такой убедительностью, что, начиная с Пелагия, фаустовская душа всеми возможными средствами пыталась обойти грозящую ей самоуничтожением уверенность Августина, всякий раз выражая свое собственное сознание Бога через глубокое и прочувствованное непонимание августиновых высказываний. На самом деле Августин — последний великий мыслитель ранней арабской схоластики, а нисколько не западноевропейский ум. Поистине, он явился окончанием и завершением христианской античности, ее последним и величайшим мыслителем, ее духовным практиком и народным трибуном. Понимать его следует прежде всего, исходя из этого. Другой вопрос – что сделали из него в последующие периоды, находясь в иной ситуации и сталкиваясь с иными практическими задачами, христианство никак не могло продолжать развиваться в направлении, которое было задано его духом, объединяющим в себе античную культуру, церковно-епископский авторитет и глубочайшую мистику. Цитата из книги «Троельч. Августин де Христише Антике und das Mittelalter». Его воздействие, как и воздействие Тертуллиана, основывается на том, что его сочинения были не переведены на латинский, но и замышлялись на этом священном языке Западной Церкви. Именно это отрезает обоих от сферы арамейского мышления. Манихейцем Августин был не какое-то время, но оставался им в очень существенных чертах и будучи христианином. Родственные ему души мы встречаем среди персидских теологов младшей Авесты с их учениями о сокровищнице благодати святых и об абсолютном грехе. Благодать для него — это субстанциальное излияние божественного в человеческую, также субстанциальную пневму. Благая воля и злая воля — это две субстанции, друг другу противоположные в явно дуалистическом смысле. Напротив, для Пелагия воля — это деятельность без морального качества. Лишь то, чего желает человек, имеет свойство быть благим или злым. И благодать Бога заключается в possibilitas utriusque partis — свободе желать того или другого. Григорий I перетолковал августиновское учение в фаустовское, когда учил, что Бог отверг некоторых людей, поскольку заранее знал их злую волю. Божество ее пневму излучает, человек ее воспринимает, однако не приобретает. У Августина, как это было еще и у Спинозы, отсутствует понятие силы, и проблема свободы связывается у того и у другого не с «я» и его волей, но с погрузившейся в человека частью всеобщей пневмы и ее отношением ко всему прочему. У Спинозы, как ни старался он заменить арабско-иудейский мир представлений своих испанских учителей, и прежде всего Моисея Маймонида, на западные представления раннего барокко, обнаруживаются все элементы магической метафизики. Единичный человеческий дух для него не «я», но всего лишь модус одного божественного атрибута — когитацио, мышление, равного пневме. Он возражает против таких представлений, как воля Бога. Бог у него — это чистая субстанция. И вместо нашей динамической каузальности Спиноза обнаруживает в мироздании лишь логику божественного когитацио. Все это мы встречаем также у Порфирия, в Талмуде, в Исламе. И это максимально чуждо таким фаустовским мыслителям, как Лейбниц и Гёте. Магическое бодрствование — это сцена борьбы между обеими мировыми субстанциями света и тьмы. Ранние фаустовские мыслители, такие как Дунс Скотт и Оккам, усматривают борьбу уже в самом динамическом бодрствовании, причем борьбу обеих сил «я» — воли и рассудка. Так что «благой» здесь — это оценочное суждение, а вовсе никакая не субстанция. И тем самым постановка проблемы Августином незаметно преобразуется в форму для него совершенно непонятную. Являются ли воли и мышления свободными силами или же нет? Как бы не отвечать на этот вопрос, ясно одно. Единичное «я» должно вести эту борьбу, а не претерпевать ее. Фаустовская благодать относится к успеху волевого акта, а не к тому, какова его субстанция. В Вестминстерском исповедании 1646 год говорится: «В соответствии с неисследимым произволением собственной воли, согласно которой Бог обнаруживает свое милосердие тому, кому желает, либо в нем отказывает, Он соблаговолил прочее человечество милосердием миновать». Иное представление, в соответствии с которым идея благодати исключает всякую собственную волю и всякую причину, кроме одной, представление, согласно которому греховна уже сама постановка вопроса, почему этот человек страдает, нашло свое выражение в одном из самых потрясающих сочинений всемирной истории, которое возникло среди арабского раннего времени и по своему внутреннему величию не имеет себе равных во всей этой культуре. В книге Иова. Время его возникновения соответствует эпохе каролингов. Мы не знаем, возникло ли тогда какое-либо сочинение подобного же уровня. То, что это было возможно, доказывается такими произведениями, как «Велуспа», «Муспилли», «Спаситель» и «Миром идей» Иоанна Скотта Рюгены. Это друзья Иова отыскивают вину, ибо им вследствие недостаточной метафизической глубины, как и большинству людей этой и всякой другой культуры, в том числе и теперешним читателям и критикам настоящей работы, остается недоступным окончательный смысл всего страдания в этой мировой пещере. Один только герой прорывается к совершенству, к чистому исламу, и тем самым он делается единственно возможной трагической фигурой, которую магическое ощущение могло бы поставить рядом с Фаустом. Бодрствование всякой культуры допускает два варианта осознания. В зависимости от того, критическое ли понимание пронизывается созерцательным ощущением, или наоборот, второе пронизывается первым. Магическое созерцание у Спинозы — это amor intellectualis Dei, интеллектуальная любовь к Богу. А у принадлежащих к той же эпохе суфиев в Средней Азии оно фигурирует как махв, растворение в Боге. Оно может доходить до магического экстаза, который Плотин переживал неоднократно, а его ученик Порфирий — лишь однажды в глубокой старости. Другая сторона. Равинская диалектика проявляется у Спинозы в виде геометрического метода, а в поздней арабской иудейской философии вообще как калам. И то, и другое основывается на том, что никакого магического, единичного «я» не существует, а есть только одна единственная, пребывающая сразу во всех избранных пневма, являющаяся в то же время и истиной. Подчеркнем, что следующее из этого фундаментальное понятие «иджмы» больше, чем понятие. Оно может сделаться потрясающим по мощи переживаниям, лежащим в основе всех общин магического стиля, что и отделяет их от прочих культур. Мистическая община ислама простирается от посюсторонности в потусторонность. Она перешагивает и через могилу, поскольку охватывает умерших мусульман предыдущих поколений и даже доисламских праведников. Мусульманин чувствует себя связанным с ними всеми в единство. Они ему помогают, но и он также в состоянии приумножить их блаженство, присовокупив собственные заслуги. Цитата из книги Хортена «Die religiöse Gedankenwelt des Volkes im heutigen Islam». Абсолютно то же самое имели в виду как христиане, так и синкретисты псевдоморфоза под словами «полис» и «цивитас», некогда обозначавшими совокупность тел, теперь же консенсус тех, кто к ним принадлежит. Наиболее знаменита Августинова «Цивитас Деи», которая не есть ни античное государство, ни западная церковь, но точно так же, как и община Митры, ислам, манихейство и персиянство, целостное единство верующих, блаженных и ангелов. Поскольку община основывается на консенсусе, ошибиться в отношении духовных предметов она не способна. «Мой народ никогда не может быть согласным в заблуждении», — сказал Мухаммед. И абсолютно из того же предположения исходил Августин в своем «Граде Божьем». У него нет, да и не может быть речи о непогрешимости папского «я» или какой-либо другой инстанции в ходе установления догматических истин, ведь тем самым оказалось бы полностью упраздненным понятие консенсуса. В данной культуре этот принцип имеет всеобщую значимость, распространяясь не только на догматы, но и на право и государство как таковое. Исламская община, как и община Порфирия и Августина, охватывает всю целиком мировую пещеру, как посюсторонность, так и потусторонность, как правоверных, так и благих ангелов и духов. И государство образует в этой общине лишь небольшую единицу ее зримой стороны. Так что его действенность определяется целым. Поэтому разделение политики и религии в магическом мире теоретически невозможно и противоестественно. Между тем, как в фаустовской культуре борьба государства и церкви необходима и постоянно. Светское и духовное право есть в сущности одно и то же. Рядом с византийским императором стоит патриарх. Рядом с шахом — Заратустра Тема. Рядом с Реш-Галута — Гаон. Рядом с халифом — шейх Уль-Ислам, повелители подданные в одно и то же время. С готическими взаимоотношениями императора и папы это не имеет совершенно ничего общего, так же, как у античности даже в мыслях не было ничего подобного. То, что осуществил Диоклетиан, при нем магическое погружение государства в общину верующих впервые сделалось действительностью, Константин провел до конца. Мы уже показали, что государство, церковь и нация образуют духовное единство, а именно становящуюся зримой в живущем ныне человечестве часть правоверного консенсуса. Поэтому главенство на соборах с тем, чтобы способствовать консенсусу призванных, было само собой разумеющейся обязанностью императора как государя верующих, то есть той части магической общины, что была ему доверена Богом. Однако помимо консенсуса существует еще и другое откровение истины — слово Бога. Во вполне определенном чисто магическом смысле, в равной степени далеком как от античного, так и от западного мышления, и потому сделавшимся источником бесчисленных недоразумений. Священная книга, в которой оно зримо проявилось, в которой оно оказалось вколдовано посредством священного письма, есть составная часть всякой магической религии. Вряд ли следует даже упоминать о том, что во всех религиях германского Запада Библия занимает совершенно иное положение по отношению к вере, а именно положение первоисточника в строго историческом смысле, независимо от того, рассматривается ли он как боговдохновенный и потому выходящий за пределы всякой текстовой критики или же нет. Весьма похоже отношение китайского мышления к каноническим книгам. В этом представлении переплетены три магических понятия, каждое из которых воздвигает перед нами величайшие трудности, а их одновременное обособление и единство остается недоступным для нашего религиозного рассудка, как бы охотно мы то и дело не обманывались на этот счет. Бог, Дух Бога, Слово Бога. То, на что намекается в прологе Евангелия Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом». Много прежде того нашло выражение в персидских представлениях о Спента Майнью, Святом Духе, отличном от Ахура Мазды и в то же время едином с ним, в противоположность духу злому Ангра Майнью и Воху Мана, а также в соответствующих иудейских и халдейских понятиях, и образует центральный пункт разногласий IV и V веков относительно субстанции Христа. Однако также и истина является для магического мышления одной субстанцией, а ложь или заблуждение — другой. В этом смысле в Евангелии Иоанна всюду используется алитея, истина, а в персидской космологии, применительно к Ариману, друг, то есть ложь. Зачастую Ариман является здесь как слуга друг, то есть лжи. Это тот же сущностный дуализм, что и в противоборстве света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. В качестве субстанции истина оказывается тождественной то с Богом, то с Духом Бога, то со Словом. Лишь так можно понимать высказывание явно субстанциального характера: «Я есть истина и жизнь». И «мое слово есть истина». Лишь отсюда становится понятным и то, какими глазами человек этой культуры взирал на священную книгу. Здесь невидимая истина вселилась во вполне зримый род бытия, что очень близко месту из Евангелия Иоанна: «Слово было плотью и жило среди нас». Согласно Ясне, Авеста была ниспослана с неба. И в Талмуде говорится, что Моисей принимал Тору от Бога, том за томом. Магическое откровение — это мистический процесс, в котором вечное и несозданное слово божества, или божество как слово, вселяется в человека, чтобы через него обрести открытый чувственный образ звуков, но в первую очередь букв. Коран означает чтение. В одном видении Мухаммеду явились сохраняемые на небе свитки с текстами, которые он во имя Господа, хотя читать так и не выучился, смог расшифровать. Такова форма откровения, оказывающаяся в этой культуре правилом, между тем, как в других ее не бывает даже в виде исключения. Однако окончательный вид она приобрела лишь после Кира. В состоянии величайшего телесного возбуждения античный человек обретает способность бессознательно возвещать будущее. Однако все эти видения в их совокупности совершенно не литературны. Античные Севиллины книги, не имеющие с христианскими книгами под тем же названием совершенно ничего общего, были ничем иным, как сборником оракулов. Древнеизраильские пророки, и, несомненно, также Заратустра, видят и слышат то, что впоследствии возвещают, в состоянии экстаза. Юридический сборник Второзакония в 621 году был найден в храме, то есть воспринимать его следует как мудрость предков. Первым и высшей степени сознательным примером Корана является книга Иезекииля, которую автор принимает от Бога в измышленном им видении и проглатывает. Здесь в наиболее огрубленной форме выражено то, что явится впоследствии основой понятия и формы апокалиптической литературы как таковой. Впрочем, постепенно непременным условием для всякой канонической книги сделалась такая субстанциальная форма ее восприятия. Ко времени после Вавилонского пленения восходит представление о скрижалях закона, который Моисей обретает на Синае. Позднее такое же происхождение предполагалось для всей Торы, а приблизительно ко времени Маккавеев для большинства книг Ветхого Завета. Со времени собора в Явне, около 90-го года, уже весь Ветхий Завет расценивается как вдохновенный в буквальном смысле слова. Однако совершенно то же самое происходило и в персидской религии, вплоть до провозглашения Авесты священной в III веке. И точно такое же понятие вдохновения появляется во втором видении Гермы, в апокалипсисах, в халдейских, гностических и мандаитских сочинениях, и как что-то вполне естественное, та же самая идея в неявном виде лежит и в основании представлений неопифагорейцев и неоплатоников о сочинениях своих учителей. Канон — это технический термин для совокупности сочинений, рассматриваемых религией в качестве вдохновенных свыше. В виде канонов, начиная с 200 года, возникли герметический сборник и свод халдейских оракулов, последняя священная книга неоплатоников. Ее одну отец церкви Прокл ставил наравне с Тимеем Платона. Поначалу юная религия Иисуса, как и он сам, признавала иудейские сочинения в качестве канона. Первые Евангелия совершенно не претендуют на то, чтобы быть словом божества в зримой форме. Евангелие Иоанна — это первое христианское сочинение, явно претендующее на то, чтобы в нем видели Коран. И вообще идея, что может и должен существовать христианский Коран, исходит именно от неизвестного автора этого Евангелия. Новой религии не просто было решить, следует ли ей порвать с религией, в которую верил Иисус. В этой связи неизбежно возникал вопрос, можно ли еще признавать иудейские сочинения воплощениями единственной истины? Иоанн отвечает на него отрицательно, в неявной форме, а Маркион — в открытую, отцы же церкви, логике вопреки, утвердительно. Такое метафизическое понимание сущности священной книги приводит к тому, что выражения «вещает Бог» и «Писание говорит» оказываются, что нашему мышлению абсолютно чуждо, полностью тождественными. То, что сам Бог оказывается вколдованным в эти слова и буквы, а значит, его можно разгадать и принудить к откровению истины, весьма напоминает многие сказочные моменты «Тысячи и одной ночи». Истолкование, как и вдохновение, исполнено тайного мистического смысла. Отсюда благоговение, с которым сохраняются эти драгоценные рукописи, то, что они, чего мы нигде не встречаем в античности, разукрашиваются всеми средствами юного магического искусства, как и то, что здесь постоянно возникают все новые разновидности письма, которые только и обладают в глазах тех, кто ими пользуется, силой, необходимой, чтобы вколдовать в себя неспосланную истину. Однако такой Коран по самой сути своей, безусловно, истинен, а потому неизменен и не подлежит никакому улучшению. По этой причине возникает практика тайных интерполяций с тем, чтобы привести текст в соответствии с убеждениями эпохи. Шедевром такого метода являются дигесты Юстиниана. Однако помимо всех сочинений Библии, то же самое, несомненно, относится и к Гатам Авесты, и даже к широко обращавшимся тогда сочинениям Платона, Аристотеля и других авторитетов языческой теологии. Но что еще важнее, оказывается, все магические религии исходит из предположения, что тайное откровение или же тайный смысл Писания сохраняется не посредством записи, но в памяти призванных к этому людей и из устно передается дальше. Согласно иудейским воззрениям, Моисей получил на Синае помимо письменной еще и тайную устную Тору, записывать которую было запрещено. В Талмуде говорится: «Бог предвидел заранее, что некогда наступит время, когда язычники овладеют Торой и скажут Израилю: „Мы тоже сыны Бога“. И тогда Господь скажет: „Мой сын лишь тот, кто знает мои тайны“». А какие у Бога тайны? Устное учение. Так что Талмуд в его вполне доступной всякому форме содержит лишь часть религиозного материала. И точно так же обстояло дело и с христианскими текстами раннего времени. Часто замечалось, что Марк говорит об искушении и воскресении только намеками, а Иоанн лишь намечает учение о параклите, учреждение же причастия вовсе выпускает. Посвященный понимал, что имелось в виду, неверующему же и знать этого не следовало. Впоследствии существовало настоящее соблюдение арканов, в соответствии с которым христиане хранили молчание перед лицом неверующих относительно исповедания крещения, «Отче наш», причастия и прочего. У халдеев, неопифагорейцев, киников, гностиков, но прежде всего у сект, от древнеиудейских до исламских, это имело место в таком объеме, что их тайные учения в большей своей части нам неизвестны. Относительно слова, сохраняемого только в духе, существовал консенсус молчания как раз потому, что все были уверены в знании тех, кто сюда принадлежал. Сами-то мы склонны особенно энергично и ясно высказываться именно о наиболее для нас важном, и потому постоянно рискуем превратно понять магические учения, поскольку приравниваем высказанное тому, что есть на самом деле, а профанный смысл слов подлинному их значению. У готического христианства не было никакого тайного учения, и потому оно испытывало двойное недоверие к Талмуду, в котором не без оснований усматривало лишь казовую сторону иудейского учения.